Здравствуйте. В эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правда.ру» Инна Новикова. Сегодня мой гость – политический советник Сергей Маркелов. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Будем с вами говорить о страшно секретной теме, о том, что вот, наконец, с опозданием в полгода Белый дом, наконец, передал Конгрессу США по многочисленным просьбам секретный доклад о стратегии США на Украине. Ну, вообще, вот это тоже такая тема, да, стратегии США на Украине. Украина считается как бы независимой страной. Вот, Сергей Николаевич, что там такого секретного, да, и что мы не знаем о стратегии США на Украине?
Ну, там доклад более красиво называется в американском стиле, то есть там доклад называется секретный о стратегии США в отношении Украины и союзников для обеспечения победы Украины. Как бы вот стран-союзников. То есть там союзники добавлены в название. Ну да, в апреле месяце, вот мы помним эти весенние скандалы, когда республиканцы выкручивали руки демократам, до упора, до последнего шла борьба, там порядка 70-80 дней, они как-то бодались две палаты, вот там кучу грязи вылили друг на друга, так сказать, зарабатывали очки. Понятно, что уже год страна, Америка живет у нас в режиме внутриполитической борьбы с точки зрения президентской кампании. И понятно, она впервые за многие-многие годы непредсказуемо интересная, по мнению, так сказать, и внутри американских аналитиков. Поэтому секретный доклад, он был, в общем-то, запрошен, когда конгрессмены открыли в конце марта цифры помощи, которую Байден там наподписывал, непонятно с какого ума. А там оказалось 175 миллиардов планы, как бы планировано выделить, и Конгресс это подмахнул. Вот. И плюс еще совсем уже последней каплей было, это когда Байден сказал, мы еще 61 миллиард дадим, там 75. То есть 236 миллиардов, это те, которые как бы вот Конгресс ахнул, и как не воспользовался в рамках предвыборной кампании, ну, таким козырем, который демократы дали республиканцам, что траты идут, траты огромные, и республиканцы выпустили такой коммюнике свое, в котором не сказали, значит, уважаемый демократ, уважаемый Байден, так сказать, пожалуйста, отчитайтесь, потому что даже не перед нами, как они сказали в сообщении, а перед американским народом, потому что американцы любят считать деньги, налогоплательщик американский самый честный в мире, их самый порядочный и т.д. и т.п. Демократы испугались и сказали, естественно, сгоряча, вот-вот сейчас вот еще чуть-чуть, жать, и рыба будет. Вот. Но, так сказать, его не было, они хотели его представить еще в июне. В июне, то есть это получается май-июнь через два месяца, дней через 40-45, не представили. Республиканцы снова начали выкручивать руки. Потом летняя история с Камелой Харрис, с уходом Байдена, в связи с невозможностью выполнять, по сути, президентские полномочия исполнять. И началась новая эпопея. И вот, наконец, этот доклад проанонсировали, Рейтерс слили, что доклад как бы раздадут или раздали. И, соответственно, значит, вот вокруг него сейчас начнется новая игра, такой предпоследний предвыборный эпизод, потому что последний будет, вот когда все съезды оттарабанят, у нас как бы и у нас начинается финишный рывок на избирательной кампании президентской. Вот, секретный доклад. Что хотели, что республиканцы, какие они увидели слабости в поведении команды демократов, команды Байдена с точки зрения поддержки Украины и союзников. Они увидели несколько слабостей. Слабость первая, что Байден как бы используют всевозможные манипуляции, из каких источников давать деньги. То есть, когда Конгресс блокировал через республиканцев выдачу денег тех или иных траншей Украине, то тут же мгновенно республиканцы все это дело блокировали, и деньги выдавались, есть у президента такое маленькое полномочие, где он может, не обращаясь к конгрессменам, напрямую дать до определенного момента определенное количество денег, и Байден этим воспользовался, и когда он утвердил 61 миллиард, точнее, начались вот эти выламывания рук, то он тут же напрямую дал миллиард Украине, вот из этого 61 миллиарда. Ну и там немножко Тайваню, немножко Израилю. Вот, республиканцы воспользовались этой таинственной историей, а и как, что значит таинственной? Самое на сегодня одно из слабых мест политических команды Байдена, это, конечно же, его семейные финансовые дела. И более того, республиканцы добились того, что состоится финальный суд над сыном Байдена, который... естественно, в силу политических событий перенесли на конец ноября, то есть после 4 ноября, после выборов президента США в этом году. И, соответственно, и суд против Трампа демократы перенесли тоже на конец ноября. То есть такая веселая будет ноябрь в американский в этом году. Суть секрета, значит, первая точка республиканцы, которую вскрыли, это откуда берет деньги Байден для удовлетворения как бы своих политических амбиций в рамках участия в конфликте. Второе. Это сколько реально денег поступает, то есть что остается в Америке, имеется в виду на поддержку собственного оборонки, а сколько идет напрямую в виде там соцфондов и прочего, прочего, и всяких других обязательств перед Украиной и перед союзниками, перед Европой и так далее. Какие пропорции? Потому что одно дело, деньги остались в США на развитие военного комплекса, а, собственно, Байден этим всегда прикрывался, а друг, что типа 80% остается в США, не волнуйтесь, мы свою оборону этим стимулируем, а не Украине даем деньги. На самом деле все не так. Почему? Потому что республиканцы заподозрили, что семья Байдена зарабатывает на этих траншах, передавая на украинские, которые напрямую идут в Украину. Там многочисленные фонды, которые контролировал то сын Байдена, то друзья Байдена, то политические союзники Байдена. И эти деньги поступали в Украину, и началось, и как бы это самое, знаете, как в советской старой песне у Высоцкого, кофе растворимый завезли на базу, кофе растворимый растворился сразу. Вот то же самое получалось с, таким, с этими деньгами. Это вторая точка. И третья серьезная принципиальная точка – это, а что, собственно, почему только мы? То есть республиканцы поставили вопрос для американцев, и это очень сильно подпиарили, собственно, а почему только Америка дает такие немыслимые деньги, а почему у нас европейский кот спит на брюссельской печке, а почему у нас, так сказать, вот эта великая и могучая объединенная Европа в этом во всем не участвует. То дает старое оружие, скандалы, то дает какие-то ржавые старые советскую технику, которую сама еще 30 лет назад покупала у России, то еще. То есть, другими словами, республиканцы нашли вот эту третью слабую точку, где сказали, где публично задали вопрос, объясните нам в секретном, полусекретном, в открытом, в любом виде, объясните нам и в нашем лице американскому народу, что, почему мы, одни страдаем из-за этой истории. Какая выгода политическая и иная для вот того, что мы берем все на себя риски, расходы и прочее, прочее. И тут же, как вы догадываетесь, они и эту третью слабую точку превратили в намек на коррупцию семьи Байдена. Ну, то есть, поэтому мы сами туда и лезем, сказали республиканцы по итогам середины лета, что деньги-то, так сказать, семья Байдена значит, коррупционными методами забирает себе. Это вот как бы...
Три
слабые точки.
Вот, я вас перебью, извините. Вы говорите про три слабые точки. Да. Вот, ну, на самом деле, есть ведь еще слабая точка. Я не уверена, что... Ну, вы ее не назвали, и, видимо, ее все-таки не было в этом докладе. По поводу отчетности, потому что уже, я уж не говорю о том, что было до 22 года, и до 14 года, и даже до 91 года. Да, я говорю о тех тратах, которые были, да, как, ну, о тех тратах, которые были, и вот эти огромные суммы. То есть вот что, все такие вот наивные и в Америке, и в Европе, вот они кидают деньги, отправляют, и эти деньги, как вы говорите, хорошие, кстати, да, про растворимый кофе, да, и эти деньги, вот как растворимый кофе, исчезают совершенно вот в непонятном, совершенно непонятно как и непонятно где. Вот отчет о потраченных деньгах.
Да, отчет. Вы правы, совершенно верно. Просто я в эти как бы отчет это в три в эти пункты заложил, в том смысле, что расскажите куда, скажите, почему только мы. Это, по сути, подразумевает объяснение и политическое, и финансовое. То есть скажите, пожалуйста, нам, покажите нам вот совершенно точно в стандартном режиме, не надо никаких спецдокументов. В Америке очень хорошая система отчетности и аудита финансов, и поэтому у Пентагона она тоже есть, и Байдену не надо тут изобретать какую-то 1С-бухгалтерию в нашей версии, в американской версии. Пожалуйста, просто возьмите, распечатайте и раздайте конгрессменам. Куда, как есть статьи были потрачены. Они же уже потрачены. Да, потрачены, говорит Байден. Так покажите, не надо никого, ничего изобретать. Не надо, так сказать, ночи не спать бухгалтерам значит, Белого дома американского и, так сказать, спокойно нам все покажите. Не показывают. Республиканцы еще больше возбудились. Но, повторяю, тут неожиданно подфартило демократам, и центр внимания ушел на смену кандидатов в президенты демократов. И, конечно, республиканцы растерялись, и вроде как отложилась эта история из-за Камелы, этого кейса Камелы Харрис. А так вы правы. Безусловно, во всех трех пунктах есть тема. отчетности, куда, сколько, по каким позициям, сколько отдали военному комплексу США, сколько социальным фондам Украины, сколько на поддержку бюджета Украины, сколько на поддержку союзников, сколько компенсаторных дали ФРГ, сколько Макрону, сколько чего. Вы абсолютно правы. Этого отчета до сих пор нет. И вот последние данные буквально утром, после того, как мы договорились с вами об эфире, я уже почитал в американской прессе маленькие заметочки, где пишут, так сказать, так вот, поэтому-то и нет отчета. Потому что отчет на коленке быстро пишут, так сказать, в авральном режиме. Его и нет. Соответственно,
да,
он
и берут с
придумывается.
Потолка цифры, получается.
Да, соответственно, да. Соответственно, это будет опять обман. И, конечно, как вы догадываетесь, настроение республиканцев, они успокоились. Все, с Камелой Харрис, ху-ху-ху, все ясно. Будем ее мочить по другим каналам. Но это не отменяет в целом, так сказать, коррупционной идеи руководства США и руководства демократов. То есть все семейные истории Байдена это не отменяет, а только еще больше приклеивает это, к Харрис эту историю.
Ну, на самом деле, Сергей, еще у меня такой вопрос, да, вот документ называется там это секретная там, стратегия, да, но то, о чем вы говорите, это, извините, не стратегия, это там финансовый план, бюджетный план, план расходов, да, ну, как-то иначе это называется, потому что идет речь именно, прежде всего, я тоже там смотрела, то, что смогла посмотреть, там именно идет речь о финансах. Но стратегия – это, ну, как бы решение важнейших задач, это создание ситуации, да, но я не стратег, чтобы у нас есть как бы определение, что это, но это точно не только трата денег. Вот сначала стратегия, что мы делаем, как мы, почему мы это делаем, что мы хотим получить, и что мы хотим получить в краткосрочной, среднесрочной, долгосрочной перспективе, а потом уже там, приложение, сколько это стоит и сколько надо тратить деньги. То есть вообще стратегия, вот сама стратегия, она как-то там упомянута, обоснована, сообщено о том, что как-то что-то изменится в ней.
Ну, смотрите, любой, вот, у американцев специфическая трактовка понятия, в том числе и политическая, и военная стратегия. Суть этой интерпретации слова «стратегия» заключается в следующем. Это ответ на простой, в документе должен быть ответ на простой вопрос. Как Америка становится еще сильнее в результате Украино-российского конфликта. То есть вот стратегия – это как Америка не ослабнет, а как Америка усилится. Потому что в американской политике вообще концепция, основанием американской политики и внутренней политики, и внешней политики США является на чем, как Америка подпрыгивает, прошу прощения за такой термин, как Америка усиливается политически, идеологически, внутриэкономически, внешнеэкономически на участие в тех или иных конфликтах. И поэтому главная проблема, с которой на сегодня столкнулась команда Байдена, это как объяснить тотальное участие Америки во всевозможных мелких, крупных и среднего размера конфликтах по земному шару. Ну, самый крупный возьмем Тайвань, США, так сказать, там, так сказать, были ближневосточный конфликт Израиль-Палестина, так сказать, и российско-украинский конфликт. Вот эти три глобальные конфликта. Не берем средний уровень латиноамериканские конфликты, там конфликты в индийские с Пакистаном и прочие всякие штуки. Вот, хотя бы берем три базовых огромных конфликта. Естественно, вопрос, стратегия. Это значит ответ на вопрос, как Америка, зачем она участвует, зачем она дает Тайваню деньги, как она на этом усиливается. Объясню, уважаемый товарищ Байден. Товарищ Байден объяснить не может. Поэтому, соответственно, все ждут. Дай секретное объяснение, как мы усилимся на американском конфликте и как мы усилим наших союзников. Но на самом деле стратегия еще более тонкая история в американском, как бы в американской интерпретации. Это союзники вообще Америке не интересны. Одна Америка как усилится, а как все остальные ослабнут на этом фоне. Ну, то есть, другими словами, вот эта иллюзия однополярного мира, конечно же, в американской политической голове живет годами, десятилетиями непрерывно. Они только говорят, то все разрабатывают, и вся борьба идет вокруг тезиса. Однополярность и сохранение Америкой единоличного доминирования на земном шаре. И поэтому вас республиканцы ждут. Ребят, расскажите, мы как единолично сохранимся? Как у нас, под какими технологиями секретными у нас Европа, так сказать, проснется, но не сильно, не сильнее Америки станет? Как у нас Ближний Восток, Израиль победит в конфликте или проиграет, но как Америка усилится через победу, либо через какие-то мирные решения израильско-палестинского конфликта, как Америка усилится в том же тайваньско-китайском конфликте. И, к сожалению, республиканцы и большинство аналитиков США, даже независимые, какие есть в Америке, которые пишут, не ответит. Это будет опять политическая эквилибристика словесная, это опять они ждут в этом докладе опять воду, опять, так сказать, великое провозглашение, как любит Байден, великая Америка, Америка великая всегда, великая останется, несмотря на то, что она там проиграет, нет, любой проигрыш Америки – это выигрыш Америки. Такая тупая, обычная пропагандистская фраза. Кстати, основой действия вот именно такого, такой интерпретации действий США в мире и во всех конфликтах, в российско-украинском в том числе, является, как ни странно, короткая реплика историческая. В 1919-20 году в американском политическом истеблишменте была дискуссия. Мы идем все-таки, Америка куда? Развилка была. Спорили очень много. От философов политических до прикладных политиков. И вопрос был такой. Америка стоит на развилке. Куда мы пойдем? В сторону настоящей реализации демократии, в смысле, как ее отцы-основатели сделали, или в сторону пиар-демократии? Пиар-демократии. То есть в сторону пропагандистской демократии. И как вы догадываетесь, то, что мы сегодня видим, победило второе. Пиар-демократия. Поэтому американские политики сейчас абсолютно погружены только в создание пиар-конструкций вокруг своих действий, вокруг глобальной позиции США. То есть, другими словами, вот я вам сказал, фундаментальный тезис. Америка нигде не может проиграть, а где она проиграла, там она выиграла. Вот поспорьте с этим.
Да, ну,
вот Украина проиграет России, но Америка не может проиграть, Америка выиграла. Например, в том смысле, что она будет снова и снова здравствуйте, и снова усиливать отношения с Россией, потому что Россия пока с Китаем дружит лучше, чем Америка с Китаем и Америка с Россией. Ну, то есть, тут уже начинается большой новый виток
ну,
интересных.
Для них же старый вечный страх,
да,
это
Инна,
дружба
да,
России и Китая. Да, Сергей, еще у меня вопрос. Спасибо, да, за комментарий. Вот. По поводу Камелы Харрис. Ну, мы здесь вот так вот ее воспринимаем. Ну, она действительно, ну, очень заразительно смеется, да, и она может смеяться у себя дома, там, с друзьями, но, наверное, в публичном пространстве политик как-то, в общем, должен, видимо, как-то иначе себя вести. Вот, ну, вот комментарий Путина по поводу Камелы Харрис, о том, что там все хорошо у нее, то, что смеется. Ну, помните, он говорил про Зеленского
да.
когда-то очень выдержанно о том, что, ну, он был хорошим
чему очень
актером.
Чем
да.
Трампа,
да,
и который
он
сказал, я пока
озадачил
думаю.
Байдена, да, и он обидел и Трампа, не знает, обижаться, не обижаться, да. Вот как вы считаете, это была поддержка, скажем так, ну, чтобы не обвинили Трампа в поддержке России, либо все-таки, ну, на самом деле, или уж честно говоря, да, если то есть для России лучше, чтобы была вот такая хохотушка, да, которая не может, ну, которая, в общем, там не очень дальняя сестра Виталия Кличко в умении формулировать свои мысли. Вот, наверное, он говорил как политик и говорил в интересах России. Как вы оцениваете вот этот комментарий нашего президента?
Слушайте, мне кажется, президент немножко тут, немножко наш президент Владимир Владимирович, он, мне кажется, немножко пошел по сценарию, знаете как? В связи с тем, что вот что бы он ни сказал, он бы похвалил еще раз там 28 раз Трампа, он похвалил бы Харрис, он поругал бы Трампа, поругал бы Харрис, обоих, стравил бы их чем угодно. То есть любая реплика Путина, она автоматически включается в политический контекст. Другое дело, и мне кажется, что Владимир Владимирович, понимая, что любые слова будут тут же, как он говорил неоднократно Путин, что переврут, в силу того, что победила в Америке пропаганда, он, соответственно, мне кажется, просто уже иногда методом случайно, вот под настроение внутреннее свое политическое, он, так сказать, понимает, что это все будет, так сказать, это, с одной стороны, ничего серьезного, но понимая невротичность американской политики, которая реагирует и на воду дует, особенно когда эта вода разогрета либо Путиным, либо товарищем Си, так сказать, китайским, который осторожно, китайскую мудрость говорит, там, 1000 лет на нее Китай реагирует, а американцы сразу невротически. Ой, сразу тут же все превратили в свою ковбойскую, так сказать, болезнь, когда реагируешь на все, такую аллергию политическую. И мне кажется, Путин просто спокойно совершенно говорит, ну, раз я уже несколько раз сигналы дал, так сказать, по Трампу, ну, то есть, показываю, что Дональд интересен, да, то почему бы сейчас взять и не сказать, ну, и Харрис тоже неплохая. Ну, как бы, он хороший кандидат в президенты США. Ну, пусть разбираются, так сказать, пусть там кого поддерживать будем. Я думаю, что через недельку-две где-то на выезде Путин спокойно совершенно скажет снова как бы неплохо. И Трамп, так сказать, Трампу опять приглядываюсь. И вот это вот перепутывание всей ситуации, оно, как бы, знаете как, американцы ведь наши, почему нервные? Потому что американская политика, она настроена всегда на абсолютную определенность. Почему возник фактор Харрис? Эта неопределенность возникла. И они очень быстро, вы заметили, как быстро информационная волна как бы вот этого транспортировки Байдена в Харрис, как она очень быстро в Америке заглохла. Потому что Америка очень не любит неопределенность. И поэтому сейчас, когда реплики пошли Путина, то есть то пошли разные реплики, разнонаправленные разных лидеров, то, соответственно, и мы тоже сказали. А на самом деле Харрис, как бы я услышал в вашей тональности, я услышал, что Харрис это непростой кандидат. Это только показалось. Почему? Потому что она попадает, как ни странно, в архетипы обычного американца. Не работяги, интеллигента. Главный архетип интеллигентного американца – это как бы стремление к новому, стремление к обновлению. И вот эта вот обновленность и готовность меняться, смена кандидата, она, конечно, это ого-го, какую нервность придает Трампу. Потому что уже поменялась история. Если Трамп наезжал на Байдена как на старую элиту, старую, так сказать, старую гвардию, которая ничего не соображает, то теперь он стал в такой позиции, когда появился новый кандидат Харрис, которая, так сказать, да, смеется, да, прокурор, да, силовик, да, вроде интересно, да, вроде попробовали ее там против черных настроить, бесполезно, черные за нее, ну и так далее. То есть начинается хороший финал, интересный финал. То есть, другими словами, сегодня 50 на 50. По ряду параметров Харрис очень хорошо идет. И повторяю, я думаю, что Трамп теперь до, так сказать, дня выборов не будет спать очень плохо, даже на снотворных. Потому что эта заноза появилась неожиданно и очень грамотно заводят в менталитет американцев. Ну, то есть опять работает правило, как он сказал. То есть в Америке в 20-е годы победила пиар-политика. А это, соответственно, значит, инструментально этим можно управлять. Это американцы простые готовы к этому пиар-воздействию. И, соответственно, борьба.
Да, спасибо вам большое. Спасибо. Это была программа «Точка зрения». И наш гость, политический советник Сергей Маркелов. Спасибо. Спасибо всем.